Часть девятая. Есот. Глава 118. Социальная теория заговора есть результат ослабления референции к Богу и, соответственно, возникающего вопроса: кто на его месте? Карл Поппер. Предположение и опровержение. Полет мне пошел на пользу. Я не только отделался от Парижа, но и оторвался от подземного мира и даже от наземного, от поверхности земли. Небо и горы, даже летом покрытые снегом, одиночество на высоте 10 000 метров, и то чувство опьянения, которое обычно возникает в полете благодаря перепаду давления и незначительной турбуленции. Я подумал, что только в воздухе снова ощутил твердую почву под ногами. И я решил подытожить ситуацию. Сначала перечислю пункт за пунктом в записной книжке, а потом закрою глаза, откинусь и обдумаю записанное. Прежде всего я решил переписать неоспоримые очевидности. Неопровержимо, что Диатолеви умер. Мне об этом сообщила Гудрун. Гудрун всегда была и продолжает оставаться абсолютно непричастной к нашей истории. Она бы в ней ничего не поняла, и, следовательно, она единственная говорит совершенно истинные вещи. Далее. Действительно, Гарамона не было на месте в Милане. Конечно, он мог находиться где угодно, но тот факт, что в Милане его нет и не было в предыдущие дни, дает возможность предположить, что он находился в Париже, где я его и видел. В то же время отсутствует и Бельбо. Будем исходить из предположения, что виденное мною в субботу вечером в соборе Сен-Мартен-де-Шан происходило на самом деле. Может быть, не именно так, как это увиделось мне под наркотическим влиянием музыки и курений. Но, допустим, что-то происходило. Это как в истории Ампора. Возвратившись домой, Ампора вовсе не была уверена, что она действительно была одержима Помбой Жирой. Но она знала точно, что в павильоне Умбанды побывала и знала, что, будучи в павильоне, уверовала или же повела себя так, как будто уверовала, будто Помба Жира действительно ею овладела. Так. Далее, то, что мне сказала Лия в горах, справедливо. Ее прочтение 100% убедительно. Послание из Провена – это товарная квитанция. Не было никаких совещаний тамплиеров в здании Гранж-О-Дим. И не было плана, и не было послания. Товарная квитанция для нас явилась кроссвордом с незаполненными клетками и без текстовых подсказок. Так что мы стали заполнять клетки, чтобы все крестословья совпадали. Нет, не годится, сравнение некорректно. В кроссвордах перекрещиваются слова, и в этих словах на перекрестьях должны оказываться одинаковые буквы. В нашей игре мы перекрещивали не слова, а понятия и факты. А следовательно, правила сочетания были другие. По сути дела, правил было три. Во-первых, понятия сопрягаются по аналогии. Не существует критериев, чтобы знать с самого начала, хороша аналогия или плоха, ибо любая вещь напоминает любую другую вещь под определенным углом зрения. Например, картофель перекликается с яблоком, потому что оба растительные и круглые. Яблоко со змеем по библейской ассоциации. Змея с кренделем, если змею закрутить хорошенько. Крендель со спасательным кругом. Спасательный круг с океаном. Океан с мореплавательной картой. Карту печатают на бумаге. Туалетная бумага. Туалет с одеколоном. Одеколон со спиртом. Спирт с алкоголем. Алкоголь с наркотиками. Те со шприцем. Шприц с дыркой. Дырка с ямкой. Ямка с грядкой. Грядка с картошкой. И круг замкнулся. Второе правило. Об этом и говорит, если в конце концов тусотьен все сходится, значит игра засчитывается. От картошки к картошке мы проследили путь истины. Третье правило. Ассоциации не должны быть слишком свежими. Надо, чтобы кто-нибудь когда-нибудь, не менее чем однажды, а лучше многожды, о них уже говорил. Только таким образом связи кажутся истинными, они выглядят очевидными. В сущности, это была идея господина Гарамона. Книги одержимцев не должны содержать ничего нового, должны повторять уже известное, иначе как поддерживать древнее предание? И мы действовали по правилам, ничего не изобретали, только сопоставляли имеющиеся кусочки. Так же действовал и Арденти. Только он сопоставлял кусочки нелепо, а кроме того, будучи менее культурным человеком, он располагал меньшим количеством кусочков. А у тех кусочки были, но не было самого кроссворда. К тому же мы и на этот раз оказались шустрее их. Я вспоминал фразу, которую сказала мне Лия в горах, когда ругала за то, что мы придумали опасную игру. Люди мечтают о планах, стоит им почуять запах, и они сбегаются, как стая хищников. Ты выдумываешь, а они верят. Не надо раздувать воображаемое больше, чем оно уже раздуто. В конечном счете всегда бывает так. Молодой Герострат терзается, потому что не знает, как стать знаменитым. Потом он смотрит фильм, в котором тщедушный мальчик стрелял в звезду кантри-мьюзик, и им занялись газеты. Готово дело. Наш герой идет и убивает Леннона. То же самое с писами. Как заделаться печатаемым поэтом и войти в энциклопедию? Гарамон отвечает. Только заплати. Пис о таком никогда раньше не думал. Но по Элику существует план Мануция. Он готов войти в этот план. Он уверен, что ожидал встречи с этим планом с самых молодых ногтей. Он только не знал, что план существует. Следовательно, мы изобрели несуществующий план. А эти не только уверовали в него, но и убеждены вдобавок, что они в плане находились внутри, с самых давних времен. То есть они посчитали осколки своих проектов беспорядочные и жалкие за этапы нашего плана, составленного в соответствии неопровержимой логике аналогий, сходств и подозрений. Но если стоит только выдумать план, и он осуществляется другими, значит план, как если бы действительно существовал, более того, отныне он существует. Отныне и впредь орды одержимцев станут рыскать по миру в поисках этой самой карты. Мы посулили карту личностям, которые старались преодолеть свои угрюмые фрустрации. Какие? Меня навел на ответ последний из файлов Бельба. Чувства провала не было бы, если бы план существовал действительно. Было бы чувство поражения, но не по собственной вине. Сдаться пред лицом космического заговора не стыдно. В этом случае ты не трус, а мученик. Ты же не жалуешься на то, что смертен, что ты жертва бесчисленных микроорганизмов, над которыми не властен. Ты не несешь ответ за нехватучие ладони ног, за отвалившийся хвост, за то, что волосы и зубы не отрастают опять, за нервные клетки, которые не восстанавливаются, за сосуды, которые склеротизируют. Все это вина завистливых ангелов. То же самое относится и к повседневной жизни. Это как с крахами на бирже. Они случаются потому, что несколько человек одновременно совершают по ошибке. И их ошибки, взятые вместе, приводят к возникновению паники. Потом люди с более слабой нервной системой пробуют дознаваться. Но кто же устроил весь этот заговор? Кому он был выгоден? И плохо, если не удается отыскать того врага, который сплел заговор. Пока не отыщешь, ты во власти чувства вины. Вернее, поскольку у тебя чувство вины, ты выдумываешь врага с заговором, и даже много врагов, много заговоров. Чтобы победить их, тебе нужен собственный заговор. И чем дальше ты выдумываешь чужие заговоры, как причины твоего смятения, тем сильнее ты в них влюбляешься и свой собственный выковываешь по их мерке. То же самое происходило, когда и иезуиты, и баконьяне, павликиане и неотамплиеры ставили в вину друг другу выдуманные ими самими планы. Тогда Диотолеви говорил: «Конечно, надо обвинить других в том, что делаешь ты сам. И так как ты делаешь вещи заведомо омерзительные, мерзость переходит на тех других. В то же время, так как другие на самом деле хотели бы делать именно те мерзостные вещи, которые делаешь ты, они идут тебе навстречу, давая понять, что да, действительно то, что ты им приписал, это то самое, чего они всегда желали. Бог ослепляет тех, кого желает погубить. Надо только немножечко помочь ему». Заговор, если он должен быть заговором, секретен. Должен быть секрет, зная который мы излечимся от фрустрации, потому что либо этот секрет приведет нас к спасению, либо знание этого секрета для нас отождествляется со спасением. Но существует ли столь сиятельный секрет? Существует, при условии, чтоб нам не знать его никогда. Разоблаченный, он разочарует нас и только. Разве не говорил Альи о тяготении к таинственности, переполнявшем собой эпоху Антонинов? А ведь как раз незадолго до того явился некто, кто заявил о себе как о Сынове Божием, который воплотился и искупает грехи человеческого рода. Что, этого мало? И обещал каждому спасение. Достаточно только полюбить ближнего. Мало ли такой тайны? И в приписке к завещанию сообщал еще, что любой, кто сумеет произнести правильные слова в правильное время, сможет претворить кусок хлеба и полстакана вина в плоть и кровь Сына Божия и питаться тем, что получит. Такая загадка не заслуживала бережного отношения и побуждал отцов церкви предположить, а впоследствии и провозгласить, что Господь одновременно и един, и тройствен, и что Дух не сходит от Отца и Сына, а вовсе не Сын от Отца и Духа. Что это? Фразочка для гиликов? И при всем при том, эти люди, у которых спасение было, можно сказать, протяни руку, do it yourself, ноль внимания. Потому что как так? Больше нету секретов? Что за разочарование? И ну снова истерически рыскать на быстроходных либурнах вдоль и поперек по Средиземноморью, искать другого потаенного знания, для которого все эти догмы, цена которым 30 серебряников, выступали бы не более чем внешним камуфляжем, незамысловатой басней для нищих духом, тайносмысленным иероглифом, подмигиванием пневматиком. Тайна Божественной Троицы больно плоско. Должно же быть что-нибудь посерьезнее под этой тайной. Кто-то, мне кажется, Рубинштейн, когда его спросили, верует ли он в Бога, сказал: «Ах нет, я верю в нечто гораздо большее». И сказал кто-то другой, Честертон: «С тех пор, как люди больше не веруют в Бога, это не значит, что они не веруют ни во что, а значит, они веруют во все». все не означает еще более таинственный секрет. Нет еще больших секретов, потому что как только они открываются, они становятся маленькими. Есть только пустые секреты, есть перепрыгивающие секреты. Секрет орхидеи, которая через название «орхис» означает «мужские яички» и воздействует на них. Но яички — близнецы, воплощены в одном из знаков зодиака. Знаки зодиака отображают иерархию ангелов. Ангельские хоры связаны с музыкальными гаммами. Гаммы передают взаимоотношения гуморов в человеческом теле. И в этом духе до бесконечности быть среди посвященных значит не останавливаться никогда, облуплять универсум как луковицу, а луковица вся состоит из чешуй. Вообразим бесконечную луковицу, центр которой везде, а окружность нигде, или же луковицу Мёбиуса. Настоящий посвященный, стоящий посвященный, тот, кто знает, что наиважнейший из секретов есть секрет без содержания. Ни один враг не вырвет у него секрет, ни один верующий не вымолит эту тайну. Теперь мне начала казаться более логичной и последовательной динамика ночного шабаша под маятником. Бельбо заявил, будто обладает секретом и тем самым приобрел власть над этими самыми. Естественно, для них и даже для такой лощеной личности, как Алье, который сразу заколотил в там-там для скликания остальных, было захотеть вырвать секрет у Бельбо. И чем решительнее Бельбо отказывался открыть им секрет, тем сильнее эти самые удостоверивались, что секрет громаден, и чем рьянее божился, что ничем не обладает, тем крепче уверялись, будто обладает, и что это настоящий секрет, потому что, будь он ложный, Бельбо его бы открыл. Много столетий поиски этого секрета были тем клеем, который удерживал их вместе на фоне дрязг, междоусобных распрь и подлых подножек. И вот секрет почти найден, протяни руку. Два равных ужаса овладели ими в преддверии тайны. Во-первых, как бы секрет их не разочаровал, и во-вторых, как бы открытый всем в одинаковой степени не потерял свою секретную ценность. Это означало бы конец для всех. Именно на этом месте Алье заподозревал, что ежели Бельбо заговорит, то он, Алье, лишится той неопределенной ауры, на которой держались его авторитет и власть. Если бы Бельбо исповедался одному ему, Алье продолжал бы оставаться Сен-Жерменом, бессмертным Кощеем. Отсрочка его смерти зависела от отсрочки секрета. Он попробовал подбить Бельбо сознаться ему на ухо. Когда понял, что ничего не выйдет, решил надавить на него, предописать его сдачу и тем самым добавить в происходящее еще одну порцию невыносимой пошлости. О, он хорошо изучил Бельбо, старый граф. Он знал, что у людей из Бельбовой деревни упрямство и страх перед смехотворностью сильнее любой боязни. Он умело подвел Бельбо к ситуации вызова и вынудил его произнести окончательное «нет». Под воздействием того же страха и одержимцы предпочли убить Бельбо. Конечно, при этом они утрачивали карту, но зато приобретали много новых столетий, чтобы разыскивать ее и при этом сохранять всю свежесть своего слабосильного, слюноточивого желания. Тут я вспомнил, что мне рассказывала в свое время Ампора. До того, как приехать в Италию, Она прожила несколько месяцев в Нью-Йорке, и там она жила в таком квартале, что можно было снимать без декораций телефильм из жизни угрозыска. Тем не менее, она часто возвращалась одна часа в два ночи. И когда я ее спросил, не боялась ли она сексуальных маньяков, она поделилась со мной своим методом. Если маньяк подкрался бы к ней и выказал свои намерения, она взяла бы его под ручку и сказала: «Коли так, пошли в койку». Маньяк бы в ужасе ретировался. Сексуальный маньяк не желает секса. Он желает его желать, ну, максимум воровать его, но, безусловно, при неучастии жертвы. Когда тебя ставят прямо перед сексом и говорят: «Здесь Родос, здесь прыгай», разумеется, ты удерешь без оглядки. Иначе что ты за маньяк, честное слово? Мы же подзуживали, возбуждали их похоть, предлагали им секрет, пустее которого не бывает, потому что не только не знали секрета, и мы тоже, но мы еще вдобавок и знали, что наш секрет совершенно пуст. Самолет летел над Монбланом, и пассажиры все бросились к левому борту, чтобы обязательно полюбоваться глупым прыщом, выскочившим на фоне дистонии подземных сосудов. Я же думал, что если все, о чем я думал сейчас, правда, тогда, наверное, и подземных течений тоже не существует, раз уж не существует послания рыцарей из Провена. Но история расшифровки плана в том виде, в каком мы ее расшифровали, все равно не что иное, как история человечества. Я возвращался памятью к последнему файлу Бельбо. Но в таком случае, если естество настолько пусто и хрупко, что держится только на иллюзиях тех, кто разыскивает его тайну, действительно, как кричала Ампора тогда вечером в палатке после своего позора, значит, нет раскрепощения, значит, все мы рабы. Дайте хозяина, мы его заслужили. Невозможно. Этого не может быть, потому что Лия убедила меня, что есть и нечто другое. У меня имеется доказательство. Оно называется Джулио. И в данную минуту оно ковыляет по лужайке, тянет за хвост козу. Невозможно еще и потому, что Бельбо дважды сумел сказать «нет». Первое «нет» он сказал Абулафии и всем тем, кто собирался проникнуть в его тайну. «У тебя есть ответ?» — было спрошено. Настоящий ответ, ключ к познанию, состоял в слове «нет». Вот она, правота. Не только магического слова не существует, но и мы его не знаем. Кто сумеет признать, что не знает, сумеет и узнать что-то, так же, как сумел узнать что-то я. Второе «нет» он произнес в субботу вечером, отвергая спасение, которое ему предлагалось. Он мог бы изобрести какую угодно карту, пересказать любую из тех, которые показывал ему я. Во всяком случае, при их идиотской подвеске маятника эти проходимцы никакого пупа земли никогда бы не обнаружили. А если и обнаружили бы, им понадобились бы десятилетия, чтобы убедиться, что пуп не тот. Но нет, Бельбо не захотел унижаться. Он предпочел умереть. Не то чтобы он не хотел унижаться перед перевесом силы. Ему претило унижение перед отсутствием смысла. А это означает, что он каким-то образом знал, что при всей хрупкости естества, при том, что бесконечно и бесцельно наше исследование мира, некоторые вещи имеют больше смысла, чем другие. Что же чувствовал Бельбо? Может быть, даже в последнюю минуту, что придало ему силы противостоять последнему безнадежному файлу и не подчинять свою судьбу тому, кто не спосылает взамен какой-то там план? Что он понял там, наконец, что дало ему силы проиграть свою жизнь, причем так, как будто бы нечто, что он должен был знать, зналось им издавна, только не замечалось до тех пор. И как будто пред ликом этого его единственного, верного, абсолютного секрета все, что происходило в консерватории, было бесповоротно глупо. И глупо, раз уж на то пошло, было настаивать на том, чтоб продолжать жить. Мне недоставало чего-то, какого-то звена цепочки. Я знал о Бельбе почти все, жизнь и смерть и героические деяния, не знал только одной вещи. В аэропорту, разыскивая паспорт, я нащупал в кармане ключ от сельского дома Бельба. В прошлый четверг я захватил его вместе с ключом от городской квартиры. Я вспомнил, как мы были у него в гостях, и он показал нам шкаф, набитый бумагами, и сказал, что там содержится его полное собрание сочинений юношеского периода. Может быть, Бельба написал что-то такое, чего не может быть в Абулафии, и это что-то захоронено в шкафу в Энске. Никаких оснований не было приходить к подобному выводу. «Неплохое основание», — сказал я себе, — чтоб поверить в этот вывод, учитывая весь предыдущий опыт. Я забрал со стоянки свою машину, сел в нее и отправился в Энск. Я не застал даже столетней родственницы Канепы, сторожихи или кем там она им приходилась, которую мы видели в прошлый приезд. Может быть, и она умерла за это время. Никого нет здесь. Я прошел по старинным комнатам. Пахнет сыростью. Мне даже подумалось, что надо установить монахов в какой-нибудь из спален. Но какой смысл разогревать постель в июне? Стоит только открыть окна, все прогреет воздух летнего вечера. Сразу после захода солнца не было луны. Ее не было и в Париже ночью в субботу. Она взошла очень поздно. Я вижу малюсенький ее ломтик, меньше, чем в Париже. Только сейчас, когда она медленно поднимается над самыми низкими холмами, в проеме между Брико и соседним желтоватым, может быть, уже окошенным горбом. Думаю, что приехал я сюда около 6 вечера, было совсем светло. Я не привез никакой еды. Но, блуждая по дому, в кухне я обнаружил окаменевший окорок, подвешенный на балке. Так я поужинал, запивая водою. Часов около 10 вечера. Теперь меня мучит жажда. Я притащил наверх в библиотеку дяди Карла пузатый графин с водой, пью из горлышка, каждые 10 минут спускаясь за новой порцией на первый этаж к раковине. Сейчас, наверное, 3 часа. Но свет у меня погашен, и трудно разглядеть циферблат. Я думаю, глядя в окно. Мелькают, как будто светлячки. Это падающие звезды скользят по округлым бокам холмов. Редко-редко машины проезжают, спускаются в лог, карабкаются на горные отроги. Когда Бельба был мальчишкой, подобных зрелищ не наблюдалось. Машин не было, дорог не было, не было огней. Был комендантский час. Я открыл шкаф с бельбовыми бумагами сразу же по приезде. Кучи и кучи рукописей. Все от школьных заданий 1-го класса до множества блокнотов со стихами и с прозой периода отрочества. В отроческую пору все писали стихи. Настоящие поэты потом уничтожили стихи этого периода, а плохие их опубликовали. Бельба был слишком строг к себе, чтобы держаться за них, и слишком беззащитен, чтоб уничтожить. Он похоронил их в огромном шкафу дяди Карло. Я читал 9 часов. И еще 9 часов, вплоть до нынешней минуты, я раздумывал над содержанием последнего прочитанного текста, который попался мне в руки, когда я почти что готов был сдаться. Не знаю, когда Бельба написал этот текст. Для этой рукописи характерно множество вписок и исправлений, нагромождение различных почерков, вернее сказать, вариантов одного и того же почерка в различные эпохи. Как будто бы писалось это рано, в 16-18 лет, а потом исправлялось в 20, в 30, потом еще раз снова в 40, а может быть и позднее. До той поры, покуда автор вообще не забросил писать, не считая баловства с Абулафией, которой он не рискнул передоверить эти строки. Их нельзя было унижать электронной трансформацией. Когда читаешь это, кажется, что попадаешь в давно известное пространство, в жизнь городка Энск 1943-1945 годов. Дядя Карло, партизаны, ораторий, Цицилия, труба. Я знал пролог этой пьесы, навязчивые мотивы Бельба нежного, Бельба пьяного, грустного и страдающего. Автобиографические романы, как нам было хорошо известно, последнее прибежище бездарностей. Но я сейчас не литературный критик. Я еще раз поработаю с Сэмом Спейдом, разыщу недостающую улику. Наверное, мне удалось найти текст-разгадку. Это, кажется, последняя глава жизни Бельба в Энске. После этого не могло произойти уже ничего. Глава 119. И зажжен был венец трубы. Я увидел, как отверзлось отверстие купола, и сияющая стрела огня низринулась из зияния в зев трубы и вверзилась во внутренность тел, лишенных жизни. После того отверстие снова закрылось, и труба была удалена. Иоганн Валентин Андреае. Химическая свадьба Христиана Розенкрейца. В тексте имеются пропуски, зачеркивания, замазывания, провалы. Восходит все, кажется, к апрелю 45-го года. Немецкие армии были уже разбиты, местные фашисты разбегались. В любом случае Энск находился под контролем партизан. После последней схватки, той самой, о которой нам рассказывал 2 года тому назад Якопа, которая происходила практически у них в доме, разные партизанские бригады назначили всеобщий слет в Энске с тем, чтобы оттуда двинуться на город. Они ждали условного пароля от радио «Лондон», что означало бы, что и в Милане все подготовлено к восстанию. Участвовали и гарибальдийские бригады. Командовал ими некий Рас, чернобородый великан, обожаемый населением. Они ходили в разношерстном обмундировании, униформой им служил красный шейный платок и красная звезда на груди. И вооружены были тоже, как придется, кто с допотопной винтовкой, кто с автоматом трофейного происхождения. Бодолианские войска выглядели совершенно иначе. Синие платки, униформа хаки, вроде английской, и навешенькие короткоствольные автоматы Стен. Союзники заваливали бодолианцев всяким добром с воздуха по ночам. А перед этим, вот уже 2 года, непременно появлялся каждый вечер таинственный Пипетто, английский разведывательный самолет, неведомо что разведывавший, учитывая, что ни одного огня не было заметно на десятки километров окрест. Между гарибальдийцами и бодолианцами особой любви не было. Говорили даже, что в ночь после решающего сражения бодолианцы, преследуя фашистов, кричали «Да здравствует король!». Но те оправдывались, что де по привычке закричишь что угодно, особенно когда прешь в атаку, и что совершенно не обязательно из этого следует, что они монархисты, и что они тоже понимают, что король очень во многом был неправ. Гарибальдийцы в ответ хмыкали, что, может быть, и действительно, когда бежишь со штыком наперевес, зарешь и король, и Савойя, но не тогда же, когда воюешь в городских условиях короткими перебежками. Да что там, и без того ясно, что бодолианцы просто продались англичанам. Было в любом случае достигнуто что-то вроде соглашения, потому что требовалось объединенное командование для похода на город, и выбор пал на командира Терци, у которого была лучше всего обученная бригада. Он был старше всех, воевал еще в Первую мировую, это был герой, и он пользовался доверием у командования союзников. Довольно скоро вслед за этим, думаю, за несколько дней до начала Миланского восстания, бригады отправились отбивать наш город. Мы ждали известий, известия были хорошие, операция удалась, бригады торжествующе возвращались в Энск. Но были убитые. Говорили даже, будто в сражении был убит раз, а Терци как будто ранен. Ближе к вечеру послышался шум автомашин, пение солдат. Люди выбежали на площадь, с шоссе сворачивали первые подразделения, поднятые кулаки, знамена, машут оружием из окон машин и из кузовов грузовиков. По дороге сюда их уже закидали цветами, на машинах горы цветов. Неожиданно раздался крик. «Раз! Раз!» И вот он, раз! Бог весть, как держится на переднем бампере доджа. Всклокоченная борода, клочья черной просоленной шерсти выпирают из рубахи, распахнутой на груди. Хохочет, приветствует толпу. Вместе с Расом слезает с доджа и Рампини, близорукий мальчишка, игравший в нашем оркестре. Он немного был старше нас. Сгинул 3 месяца назад, говорили, пошел к партизанам. И действительно, вот он с ними, с красной косынкой на шее, в куртке хаки, синие брюки, униформа нашего оркестра. Но еще у него имелся пояс, кобура, а в кобуре пистолет. Через толстые стекла, которые столько раз служили посмешищем старым товарищам по ораторию, ныне он окидывал набегающих девиц взглядом Флэша Гордона. Якобы подумал, интересно, есть ли на площади Цицилия? В течение каких-нибудь получаса площадь вся заполнилась партизанами. Толпа громогласно выкликала Терци, добивалась речи. Терци вышел на балкон местной управы, опираясь на свой костыль, бледноликий, и не сильно махнул, чтобы замолчали. Якобы ожидал крупной речи, потому что все его детство, как положено в те времена, состояло из крупных и значительных речей Муссолини, из которых следовало заучивать наиболее показательные части. В школе требовали этого, а следовательно, заучивалась любая речь полностью, потому что несущественного Дучи не говорил ничего. Грянула тишина. Терци заговорил сорванным голосом, слышалось плохо. Он сказал так: «Соотечественники, друзья, после огромных трудностей мы теперь с вами. Вечная память павшим». Все. И он удалился. А толпа разрывалась, кричала. Партизаны размахивали оружием, пулеметами, автоматами, винтовками. От восторга пускали очереди. Гильзы разлетались по сторонам. А ребята кидались под ноги военным и штатским, потому что подобного урожая в дальнейшем ожидать им было неоткуда. И вообще, вся война грозила закончиться через неделю. Однако убитые действительно были. По печальному совпадению, оба из Сан-Давида, крошечной деревушки на вершине горы, и семьи хотели погрести их наверху на старинном кладбище. Партизанское командование запланировало торжественные похороны, стройся поротно, повозки в траурном убранстве, духовой оркестр района, пресвитер из районного собора, плюс к тому оркестр оратория. Дон Тико согласился с энтузиазмом. Прежде всего, сказал он, потому что он всегда питал антифашистские чувства. Кроме того, перешептывались оркестранты, потому что вот уже год он заставлял всех учить траурные марши. Надо же было хоть когда-нибудь их обкатать на публике. А к тому же, добавляли злоязыкие поселяне, хочет, чтобы загладить историю с исполнением юного фашиста. С юным фашистом, Джовинетца, история случилась так. Много месяцев назад, до того, как появились партизаны, оркестр Дона Тика возвращался с какого-то незапамятного официального концерта и повстречал патруль черных бригад. «Сыграйте юного фашиста, святой отец», — распорядился капитан, поигрывая пальцами по прикладу автомата. «Что делать, как любили говаривать классики?» Дон Тико сказал: «Ребята, тут нам нет резона остаться бы живу». Он задал темп своей палочкой, и отвратительные нестроенные вопли труб и барабанов огласили окрестности Энска, и бродячий цирк пересек Энск из конца в конец, изрыгая такую какофонию, которая лишь от полного отчаяния могла быть принята за юного фашиста. Позор на наши музыкантские головы. За то, что поступили с принципами, говаривал впоследствии Дон Тико, но в основном за то, что играли хуже некуда. Слова священнослужителя и вдобавок антифашиста. Что ж, искусство действительно не прощает. Якоба тогда не было. У него был тонзиллит. Были только Аннибале Канталамесса и Пио Бо. И, разумеется, их весомый вклад сыграл решающую роль в падении фашистского режима. Но для Бельбо проблема состояла в другом. Во всяком случае, в период, когда он писал эти строки, ему опять не случился повод узнать, хватило ли бы у него духу сказать «нет». Я думаю, именно поэтому Бельбо нашел свою смерть на маятнике Фуко. Но, в общем, похороны были назначены на воскресенье. На церковной площади собрались все. Терцы с военными, дядя Карло и местная административно-интеллигентская прослойка с медалями за прошлую войну. Уже не имело значения, кто из них был фашистом, а кто не был. Речь шла о долге памяти героям. Служители церкви, районный духовой оркестр в темных костюмах, катафалки, лошади под черными чепраками и повсюду белые, серебряные, черные цвета. Возница был наряжен наполеоновским маршалом. В треуголке, пелерине и громадном плаще той же расцветки, что убранство лошадей. И тут же был оркестр «Оратория». Фуражки, куртки хаки и синие штаны. Он шел, сияя медью, чернее деревом и рассыпая искры от тарелок и барабанов. От Энска до Сан-Давиде 5 или 6 километров, все извивами и в гору. Дорога, которую гуляющие пенсионеры проходили за воскресенье, партия в шары, несколько фляжек вина, привал окончен, еще километр, еще винишко, еще сыграем. И так вплоть до самой церкви на вершине горы. Несколько километров в гору не так уж страшно для того, кто присаживается отдохнуть в тенечке. Может быть, даже вполне осуществимо прошагать этот путь в колонне по два, оружие на плечо, глядя перед собою, вдыхая свежайший воздух ранней весны. Но попробуйте идти в гору, дуя в трубу. Мускулы щек затвердевают, пот ручьями катится по лицу, дыхания не хватает. Районный духовой оркестр был к этому приучен всей жизнью, но для мальчишек из команды Дона Тико это было огромное испытание. Они выдержали по-геройски. Дон Тико бороздил палочкой воздух, кларины причитали, саксофоны завывали, баритоны и трубы захлебывались в агонии. Но они одолели весь путь до самой деревни, до подножия погоста. С полдороги Аннибале Канталамесса и Пио Бо только притворялись, будто что-то играют. Но Якоба свято блюл свою функцию пастушеской овчарки под благословляющим оком Дона Тико. В дуэли с районным духовым оркестром они не спасовали, и это подтвердили и терцы, и другие командующие бригадами. «Спасибо, ребята, вы сделали большое дело». Командир с синим платком на шее и с радугой нашивок за две мировые войны сказал тогда: «Святой отец, ребята свое отдудели, пусть идут в деревню. Под конец поднимайтесь к погосту, дадим вам грузовик, он развезет по домам». Тут все набились в эстерию, и музыканты из духового оркестра, заматерелые на сотни процессий, без зазрения назаказывали себе немеренные порции почек и красного вина. Застолье обещало растянуться до вечера. Мальчики Дона Тико со своей стороны столпились около стойки, где хозяин разливал колотый сладкий лед, зеленый, как химический опыт. Лед с размаху проваливался в горло, отчего ломило посередине лба, как при синусите. Наглотавшись, вся компания потянулась наверх, на кладбище, где их ждал грузовичок. Шумно влезали в кузов, и уже все были в машине, стояли, прижавшись друг к другу, толкаясь инструментами, когда на паперть кладбища вышел тот же самый командир и крикнул: «Святой отец, для церемонии финала нам нужна труба для торжественного отбоя. Это всего 5 минут». «Труба!» — негромко, профессионально скомандовал Дон Тико. Но недостойный обладатель привилегии, к тому времени уже и зашедший ядовито-сахарным потом и целиком нацеленный на домашний обед, жалкий мужлан, нечувствительный к обаянию прекрасного, к идеям и к солидарности идей, начал гнусить, что уже поздно, что его обещали отвезти домой, что у него уже кончилась слюна и так далее и в подобном духе, вгоняя в краску Дона Тика, которому было совестно перед командиром. В эту минуту Якопа, увидев, как воочию в полуденном мареве пленительный образ Цицилии, сказал: «Если он мне даст трубу, пойду я». Признательность в сияющем взгляде Дона Тика, потное облегчение гадостного трубоносца, обмен инструментами, как при смене караула. И Якопа поднялся по ступеням кладбища, ведомый психопомпом с нашивками за Аддис-Абебу. Все вокруг ослепляло белизной. Раскаленная на солнце стена, гробницы, цветущий кустарник живой изгороди, риза завершающего обряд священника, коричневели только фотографии в кружочках на надгробных крестах. И выделялись цвета знамен, окружавших две вырытые могилы. «Парень», — сказал командир, — «ты становись тут, со мной рядом, и по команде играй смирно, потом по команде отбой. Все понял?» Понял-то все, только Якопа до тех пор ни разу в жизни не играл смирно и не играл отбой. Он держал трубу, прижав ее правым локтем, прижимая к ребрам, раструбом немножко к низу, как держит карабины, и ждал сигнала подбородком вверх, живот втянут, грудь выдвинута вперед. Терци кончал свою неяркую речь, состоявшую из коротких фраз. Якобы подумал: когда надо будет играть, я подниму глаза к небу, и солнце выслепит глаза. Но так умирают трубачи, и поскольку смерть дается только однажды, имеет смысл умереть хорошо. Потом командир прошептал ему: «Давай», и начал набирать в грудь воздуху для СМИ, а Якопа не знал, как играется смирно. Мелодическая структура, вероятно, должна была быть другая. В тот момент из Якопа вылилось что-то вроде «До ми соль до». Но заскорузлым сыновьям войны, по-видимому, этого хватило. В последнее «до» он вошел наново, захвативший воздух, так, чтобы мочь продержать его как можно дольше, чтобы дать этому «до» возможность, как написано у Бельбо, долететь до самого солнца. Партизаны замерли по стойке смирно, замерли, как умерли, мертвее мертвых. Двигались только гробокопатели. Слышен был шорох опускаемых в ямы канатов, шуршание обратного их выматывания, концы хлестнули по гробам. Это был до такой степени слабый шелест, что он напоминал трепетание луча на поверхности сферы, нужное лишь для того, чтобы подчеркнуть, что на уровне сфер ничто не изменяется никогда. Потом, с рывкообразным притопом, была выполнена команда «На плечо!». Пресвитер произнес последние молитвы, кропя усопших. Командиры приблизились к открытым могилам, и каждый бросил горсть земли. В ту минуту неожиданная команда разорвала тишину очередями в воздух. Трах-та-тах! И ошарашенные птицы ринулись ввысь с зацветающих дерев. Но и это не стало движением. Это все еще было, как если бы тоже остановленное мгновение увиделось из нескольких различных перспектив. А видеть мгновение всегда совсем не означает видеть его в то время, как проходит время. Поэтому Якопа оставался бездвижен. Даже гильзы, катившиеся вокруг его ботинок, не имели значения. И трубу он не опустил, не взял под мышку, а продолжал держать у рта, держал на клапанах пальцы, вытянувшись посмирно, устремивший по диагонали раструб в поднебесье. Труба продолжала звучать. Его длиннейшая финальная нота так и не прервалась. Неощутимая для посторонних, из раструба вылетала эта нота, как легчайший ветерок, эта воздушная струйка, которую он непрерывно направлял в отверстие вдува, держа язык меж полуоткрытых губ, но не припадая к латунной присоске. Инструмент он стремил в вышину, но не опирал на лицо, а удерживал одним лишь только напряжением локтей и предплечий. Якобы из-за того продолжал испускать эту иллюзию ноты, что ему явно чувствовалось, в эту минуту он удерживает нить, приковавшую солнце. Светило прекратило свой бег, зависло в бесконечном полудне, который мог продолжаться и вечность. И все зависело от Якопа. Стоило ему оборвать контакт, выпустить нитку, и солнце отскочило бы прочь, как отскакивает мячик, а вместе с ним отлетели бы и день, и события этого дня, и это действо, не делящееся на фазы, эта последовательность без доселе и после, протекавшая неподвижно лишь потому, что подобное ее состояние находилось в его распоряжении желать и мочь. Если бы он перестал выдувать зачин новой ноты, раздался бы звук разрыва, гораздо более страшный, нежели очереди, которые ошарашили слух Бельба. Все часы пошли бы тарахтеть снова, содрогаясь в тахикардии. Якобы вожделел всей душою, чтобы командир никогда не скомандовал отставить. «Я могу и отказаться», — убеждал он себя, «и тогда все продолжится навеки, так что надо держать дыхание, покуда возможно». Думаю, что он вошел в то состояние оглушенности и головокружения, которое охватывает ныряльщика, желающего продержаться на глубине и продлить инерционное движение, которое в конечном итоге утягивает его на дно. До такой степени, что строки, читаемые мною в тетради, передавая его тогдашние ощущения, перебиваются астматическим иком, разрываются многоточиями, ковыляют через зияние, но ясно чувствуется, что в эту минуту нет, он не говорит этого, но это вполне очевидно, в эту минуту он обладал Цицилией. Дело в том, что Якобы Бельба тогда не мог сознавать, не сознавал он и после, пиша о самом себе, не сознающем, что в то мгновение он окончательно и на всю жизнь отпраздновал все свои алхимические браки с Цицилией, с Лоренцией, с Софией, с землею и с небом. Единственный, может быть, среди всех смертных, он совершил во всей полноте великую дею. Никто не говорил еще ему тогда, что Грааль является чашей, но является и копьем, и что труба, подъятая как кубок, в то же время составляет собой оружие, орудие сладострастнейшего господства, устремленное в небеса и привязывающее землю к мистическому полюсу, землю к единственной твердой точке, которую мироздание когда бы то ни было имело, к точке, которую сотворил он сам на эту бесконечную минуту своим дуновением. Диотолеви еще не рассказал ему тогда, что можно пребывать в Ессоде, в сефире основания, в замке сочетания вышней арки, выгнутой луком, чтобы посылать стрелы в меру Мальхута, который есть цель Ессода. Ессод — капля, упавшая со стрелы, которая порождает дерево и плод. Это анима мунди, душа мира. В ней мужественная сила, размножаясь, связывает между собою все состояния вещества. Уметь свивать этот пояс Венеры значит исправлять ошибку Демиурга. Как можно прожить всю жизнь, отыскивая оказию, и не замечая, что решающий момент, тот, который оправдывает рождение и гибель, был тобою уже прожит. Он не вернется, но он сбылся, неотвратимо, полно, блистательно, благородно, как любое откровение. В этот день Якоба Бельба глядел в глаза истине, единственной, которая в его жизни была ему явлена. Ибо истина, которую он воспринял, это что истина быстролетна. Все, что идет за ней, лишь комментарий. Именно поэтому он стремился укротить нетерпение времени. Тогда он этого еще не понимал, конечно. И не понимал, никогда писал об этом, никогда решил об этом больше не писать. Я понял это сегодня вечером. Необходимо, чтобы автор умер для того, чтобы читатель открыл для себя истину. Наваждение маятника, которое преследовал Якоба Бельба в течение всей его взрослой жизни, было как утерянный во сне адрес, отображением того другого момента, закрепившегося было в сознании и потом вытесненного, в которое он действительно прикоснулся к потолочному своду мира. И это, то есть мгновение, когда он затормозил пространство и время, выпустив свою стрелу Зенона, не было ни знаком, ни симптомом, ни аллюзией, ни фигурой, ни сигнатурой, ни загадкой. Оно было тем, чем было, и не выдавало себя за иное. Было мгновением, в которое нет отсрочки и уравниваются все счеты. Якоба Бельба не понял тогда, что его миг был ему даден, и его должно было хватить на всю оставшуюся жизнь. Он его не опознал и провел остаток своих дней в поисках иного, пока не погубил себя. А может быть, он что-то и подозревал, иначе не возвращался бы так часто к теме трубы. Но труба ему помнилась в виде утраты, а между тем на самом деле она некогда была ему дана. Думаю, надеюсь, молюсь, что Якоба Бельба наконец понял это в минуту, когда он умирал, повиснув на маятнике. Понял и обрел покой. Потом было скомандовано отставить. Он все равно не мог уже бороться, потому что дыхания больше не было. Тогда он оборвал связь и выдал единственную ноту, высокую, убывающей интенсивности, нежно гаснущую, подготавливающую мир к той печали, которая в него приходила. Командир сказал затем: «Все в порядке, парень. Можешь идти». Сыграл молодцом. Пресвитер устремился к выходу. Партизаны вышли через заднюю калитку, где дожидались их бронемашины. Могильщики заровняли ямы и тоже отправились во свояси. Якопов вышел последним. Он не решался оставить место счастья. На площадке грузовичка с оркестрантами не было. Якопов подумал, как же так? Дон Тику никогда бы не бросил его. По прошествии времени напрашивается логичное объяснение, а именно, что кто-нибудь заверил Дона Тика, что паренька доставят до дому партизаны. Но Якопов тогда на месте подумал, и не так уж он сильно ошибался, что между «смирно» и «отставить» протекло слишком много столетий, и ребятам пришлось бы ждать его до глубокой старости, до седины, до смерти, и прах их успел бы расточиться в мире, ставши частью того легчайшего тумана, который синевою осенял отлогую ширь холмов. Якопов был один. За спиной совершенно пустое кладбище, к животу прижата труба, впереди перепады холмов, курившихся все более синим тоном один за другим, как черничное варенье в огромном тазу, и не видно концов краев до самого горизонта. Мстительно над головой вертикально палило сорвавшееся с цепи солнце. Он решил, что станет плакать. Но неожиданно появился катафалк с печальным автомедонтом, выреженным как генерал наполеоновского войска, цвета сливок, черноты и серебра, и с упряжкой коней в каких-то варварских масках с прорезями для глаз и в квадратных до земли попонах, так что каждая сама по себе казалась катафалком. На повозке витые колонки поддерживали ассиро-греко-египетский балдахин, изузоренный золотом. Человек в треуголке придержал коней, поравнявшись с одиноким трубачом, и Якопов спросил его: «Может быть, подвезете?» Гробовоз оказался добродушным. Якопов уселся на козлы с ним рядом, и телега мертвых повлекла его оттуда в живое царство. Харон безмолвно погонял своих лошадок, на ухабах телега подскакивала. Якопов, иеротичный, выпрямленный на козлах, крепко зажав трубу под мышкой, глядел из-под сверкающего козырька, полный сознания своего нового, неожиданного обретенного смысла. Так они спустились с холмов. На каждом повороте открывалась новая ширь винограда, голубоватый отлив опрысканных купоросом листьев. Каждый раз в ослепляющем мареве и после несосчитанных переходов они причалили в Энск. Пересекли главную площадь, окруженную портиками, пустынную, как только пустынны быть могут площади городков, в окрестностях Монферрато в 2 часа пополудни в воскресенье. Мальчик из одного с Якопа класса, выглянув из окна, выходившего на площадь, обнаружил бельба на колеснице, труба зажата под локтем, взгляд вперен в бесконечность, и жестом отдал ему восхищенную почесть. Якопов вернулся в семью, не захотел ни есть, ни рассказывать. Он притулился на углу террасы и стал играть на трубе, как будто бы под сурдину, выдыхая тихонько, чтобы не потревожить спокойный послеобеденный сон других. Отец вышел к нему на террасу и беззлобно, с той легкостью, которая присуща людям, понимающим законы жизни, сказал ему: «Через месяц, если все будет в порядке, мы возвратимся в город. В городе играть на трубе невозможно. Хозяин нас выгонит с квартиры. Поэтому с трубой ты начинай прощаться. Если ты действительно интересуешься музыкой, мы возьмем тебе учителя фортепиано». И увидев блестящие глаза Бельба: «Ну что ты, дурачина? Ты хотя бы понимаешь, что закончились плохие времена?» На следующий день Якопа возвратил трубу дону Тико. Через 2 недели семья оставила Энск, возвращаясь в будущее.